Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы начнем программу с обсуждения интервью Дмитрия Медведева телекомпании CNN и, собственно, всего того, что сейчас происходит в блогосфере, в интернете и в газете «Ведомости», которые написали, что вообще происходит, как кажется журналистам в истеблишменте, и что означает такая публичная активность двух российских лидеров. На прямой связи с нами один из руководителей института современного развития Игорь Юргенс. Добрый день, Игорь. Вы слышите нас, да?
Да, здравствуйте.
Вот несколько вопросов, которые, безусловно, занимают сейчас и экспертов, и политологов, и журналистов. Дмитрий Медведев, по сути дела, ответил на вопрос, кто управляет Россией, он или Владимир Путин. Ну, так достаточно обтекаемо, в данном случае важен ответ, вернее, вопрос, а не ответ. И он сказал в том смысле, что доказать собственную власть он должен уволить правительство, чего делать не собирается. Вы в интервью агентству Reuters с опасением заявили, что господин Путин рискует стать угасающим лидером в стиле Брежнева, если в 2012 году не покинет пост. Такое ощущение, что вы все время пытаетесь назвать вещи своими именами, а президент Медведев старается оставаться над схваткой. Вы озвучиваете санкционированную точку зрения?
Нет, абсолютно. Я говорю то, что лично думаю. У меня Reuters спросил, есть ли угроза того, что выдвинись Владимир Владимирович в 2012 году, он будет похож на Брежнева. Я ответил следующее. Он не хочет быть похожим на Брежнева, иначе он не выдвигал бы, мы все это понимаем, в качестве президента Медведева. Пока, но в генах наших сидит безусловный культ личности любого руководителя, и выдвинется он в 2012 году, еще на 12 лет, окружение, так же, как и Леонида Ильича, может из него сделать, да, такую же фигуру, потому что усталость от лидера есть от любого самого замечательного в любой нации.
И вы сказали, что для того, чтобы избежать такого сценария, нужно создать открытое прозрачное соревнование между Путиным и Медведевым на выборах 2012 года. И дальше добавили, что в России происходит столкновение интересов консерваторов-государственников и либералов, ну, сторонников Медведева, соотношение сил которых вы оцениваете как 70 к 30. Означает ли и ваши высказывания, и последние события Валдай, Ярославль, статья Медведева в России вперед, что вот противостояние этих двух групп негласное вышло в публичную плоскость?
Вы знаете, я в прошлом году вернулся из отпуска. И это все очень полезно, потому что не смотришь телевизор отечественный и потом включаешь его. И понял я в прошлом году, что да, началась предвыборная кампания, потому что хронометраж выступлений Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича, это кем-то отслеживается, понятно, он абсолютно равный или иногда, там, скажем, на 5-7 секунд больше у Владимира Владимировича. Так не бывает в стране, где президент и премьер не имеют никаких амбиций на будущее. Просто не бывает. Как бы нам ни рассказывали про разделение, там, так сказать, функций и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что я никакого ничего не открываю. Это любой человек, думающий, который смотрит отечественный телевизор, а таких людей, наверное, миллионы и миллионы, они задают себе вопрос, почему так? Я думаю, что два очень популярных лидера, два человека, которые, безусловно, выражают нюансированную позицию патриотизма, просвещенную и так далее, но нюансированную, у каждого своя. Они могли бы стать предтечей того, что я бы считал идеальной, ну или близкой к идеальной российской политической системе. Там, ну, по типу Тори, Виги, да, там либористы и консерваторы, и республиканцы, и демократы, регулярно сменяющие друг друга. Потому что в данном случае будет присутствовать один очень важный элемент. Все боятся того, что что оппозиция, которая выдвинется, она будет не системная, такая, как вот там, я не знаю, боящие, как, кого мы боимся, Каспаров, Лимонов и так далее. Эти два
это
человека...
кто боится? Медведев тоже боится их?
Ну, и Медведев вряд ли чего-то сейчас боится, так же, как Путин, потому что это... Но опасения тех, кто занимается нашим внутреннеполитическим пространством, наверное, после всех оранжевых революций, сводится именно к тому, что придет что-то, что будет не устраивать российский народ с одной стороны, навяжет нам какие-то не наши стандарты с другой, и вообще какой-то несистемный появится. В данном случае у нас два абсолютно системных кандидата были бы. Люди друг друга уважающие, которые бы стали бороться на выборах не по признаку поисков каких-то гадостей в биографиях и так далее, так далее, а по признаку политического противостояния своего рода и двух доктрин. Это, по-моему, хороший способ.
Правильно ли я понимаю, что вы сейчас тоже высказываете собственную точку зрения, или
абсолютно
это сценарий, разработанный Инсором?
Абсолютно собственный. Насколько я знаю, нет, мы никаких сценариев пока не разрабатываем. Мы, конечно, пишем работу по модернизации России и будем писать там в том числе и о политической демократии. Первую такую работу мы издали и считаем, что успеха у демократии сверху, вот такого рода, о котором я говорил эскизно, да, больше, чем снизу, но в силу целого ряда исторических причин. Мне вам сейчас рассказывают, как пассивное население, как оно не хочет заниматься всей этой политикой и так далее и тому подобное. Но ей придется заниматься просто потому, что это меньший политический риск. В этом смысле мы будем разрабатывать различные сценарии, но я сейчас говорю только от своего лица, никого не подставляю. Я читал в «Ведомостях», что я вроде бы там злоупотребляю именем президента. Вот через вас хочу сказать, никогда не злоупотреблял, злоупотреблять не буду, говорю от себя, и это, собственно говоря, ровно то, что он мне сказал при назначении на должность. Не вылизывайте власть, говорите правду. Но он никогда ни разу, так сказать, ни окриков не давал, ни таких вводных и выводных. Мы действуем как независимый тинг-танк.
Замечательно, что вы вот сказали все-таки то, чего, видимо, от вас ждали, что личная точка зрения, но, тем не менее, президент не сомневался, что вы будете говорить достаточную правду. И все-таки президент аккуратно, премьер более определенно, и вот сейчас вы тоже говорите о том, что можно договориться в 2012 году. Вы вообще считаете это нормальным, что два юриста, и вы, вполне отдающий себе отчет в словах ученый и эксперт, говоря о конституционном выборном процессе, говорите в категориях «договоримся»?
Да, значит, вот именно, чтобы снять это абсолютно неконституционное понимание того, о чем они пытаются договориться, я и предлагаю, чтобы они выдвинулись во главе двух партий. И все будет честно, понятно, и выборы, если они пройдут честно и транспарентно, выявят, кто из них лидер, на какое время, и начнется правильная конкурентная модель. То, о чем они сейчас договариваются, я надеюсь, и это мое опять прочтение, это кто пойдет... Владимир Владимирович или Дмитрий Анатольевич, они не договариваются о том, кто будет президентом. В этом смысле они оставляют за нами право голосовать за Зюганова, Явлинского, Жириновского, всех вот тех вот традиционных кандидатов, которые, конечно, всем нам понятно, мимикрии демократии. Это... Но я считаю, что этому надо ставить конец. Я считаю, что надо выдвигать, двигаться, заниматься конкурентоспособностью.
Тогда давайте, если Путин «Единая Россия», то Медведев от кого?
Вот это ровно я и предлагаю. Сейчас достаточно количество демократических сил, которые не видят себя на этой площадке. Есть люди и в той же «Единой России». Я опять никого не хочу, так сказать, никуда вербовать, но согласитесь, Плигин, Резник, там, скажем, это одно в «Единой России», а Исаев и тот же спикер – это другое. Это в одной партии есть четыре клуба, в том числе и так называемый там консервативный, что ли, называется, и консервативно-либеральный. Люди, выражающие точку зрения предпринимателей, отстаивающие их точку зрения, между прочим, на законодательном уровне. И есть люди, которые отстаивают точку зрения профсоюза. Согласитесь, в одной партии такого в мире нет. Поэтому достаточно...
Значит, Медведев возможный кандидат предпринимателей и бизнеса?
Я бы так не говорил. Да, малый, средний бизнес, там, побитые, остатки побитого олигархата, возможно, если они захотят к этому присоединиться. Вот, либеральные профессии, либерально ориентированные, я не знаю, военные, почему нет? Да? А вторая – это профсоюзы, патриоты, люди левоцентристских. Ну, это возникнет само собой, как только люди скажут, что да, такая альтернатива реальная есть, а не игрушечные выборы.
Спасибо, Игорь. Я думаю, когда вы вернетесь в страну, мы еще встретимся в студии, и слушатели будут иметь возможность задать вам вопросы, потому что они все равно остаются. Спасибо.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Вот сейчас от высокой политики к земле. Я и мои сегодняшние гости, журналист и продюсер фестиваля, замечательного фестиваля «Живое слово», который проходит ежегодно уже в четвертый раз в Болдино, Нина Зверева. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Только что вернулись вот с Нижегородской земли, где собирались журналисты со всей страны, и не только из страны, но и из ближайших стран, и даже из дальних стран заграничных, из Германии приезжали коллеги, которые участвовали в конкурсе. И вот я выслушала господина Юргенса, и дальше все время только Пушкин возникает, недорого ценю огромные права, от коих ни одна кружится голова, ну и дальше не зависеть от царя и так далее. Мы сегодня будем говорить о региональной журналистике, о том, как язык Пушкина уживается в современных СМИ, что такое нынче региональная журналистика, появилась ли уже за 4 года существования фестиваля мода на Пушкина и на Болдина. И вопрос мы сегодня вам задаем такой: кто из ваших местных журналистов, потому что у нас тоже большая география, и вы обычно звоните из разных мест, в том числе и из ближних, к Нижегородской области, там и Ижевск, и Мордовия иногда бывает. Поэтому кто из ваших местных журналистов вызывает у вас доверие и владеет этим самым живым русским словом? СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Нин, вот 200 с лишним работ, да, в этом, да, году, да? И я так понимаю, что за последние годы их количество увеличилось.
Да.
Это означает, что мода на место, которое вы сумели создать, мода на атмосферу, мода на Пушкина или действительно интерес к русскому языку?
Мне кажется, еще отсутствие номинации такой, русский литературный язык. Мы с вами являемся академиками Российской академии телевидения.
Членами академии.
Членами академии, да. Хорошо, пусть так. И участвуем в ТЭФе. Сегодня в Москве будет ТЭФе, на котором будем вручать премии, узнавать новых лауреатов. А вот такой номинации владения русским литературным языком, ее нет, и это неверно. Я думаю, что понимание этого есть у журналистов, потому что региональные они или не региональные, федеральные, но часто за счет картинки, за счет хорошо говорящего героя выигрывает сюжет и получает высшие премии. В то время как сам журналист плохо поработал на самом деле и остался в рамках, там, не знаю, 2, 3, 4, 5 слов.
Кто-то из участников, мне-то запомнился, а вам кто-то запомнился из участников нынешнего финала и нынешнего фестиваля?
Безусловно, конечно. Но я примерно знала. Все-таки много ездим, много учим. И
география,
поэтому,
люди...
Конечно, садись. География... Ну, знаете, ну вот есть такой Андрей Трегубов. Он у нас ничего не получил, хотя я за него болела. Хотя, может быть, я не ошиблась.
Это Краснодар.
Краснодар. Он ведет прогноз погоды. И так как, когда я бываю там в Краснодарском крае и на разных компаниях, я не буду сейчас ничего комментировать, что там происходит на телевидении, не наша сейчас тема. А вот Андрей Трегубов смотрит все абсолютно. Это так весело, это так иронично. Это всегда с подхихикиванием над собой. Это то, что... Как он рассказывает про эти даже дожди, тучи, и грозы и молнии, это чудо какое-то. Человек с прирожденным чувством юмора, такой немножко болтун.
Абсолютно. Что... Вчера, кстати, выяснилось, что ему заказ из Абхазии поступил, чтобы он тоже там, карты электронные нет, нарисуйте, и вот постойте, и порекламируйте наш красный перец.
Он очень популярен.
Вчера, конечно, резвился.
Да, да, нет, а как он на фестивале сразу тоже проявил себя. Вот для таких ребят. Потому что а куда ему, как, и где, и как выставиться, где пообщаться с такими же людьми, как он, кто ценит слово. Конечно, я была очень рада, и вы меня поймете. Евгений Енин, Юлия Мучник – это лидеры, и причем нестабильность – признак класса. Каждый год они либо побеждают, либо близки к победе во всех номинациях. И это Екатеринбург и Томск, канал 4, 4 канал Екатеринбурга и Томск, вы два знаменитые. И они были в Болдино с нами. И мне кажется, что...
А вот барышня по фамилии Сорокин. Замечательно.
Ольга Сорокина, открытие фестиваля. А из какого она? Калининград? Из какого города? Я не помню.
Она, по-моему, из Ижевска.
Из Ижевска? Да, правильно, из Ижевска.
Вы знаете, родина где-то там, среди
ваших. Это ведь интернет. Это интернет.
Да.
И в этом году мы расширили номинацию, мы пригласили блогеров. И сделали еще несколько номинаций, и так вот возникла Ольга Сорокина. Очень было интересно, когда Светлана Сорокина вместе с своей дочкой Тоней Сорокиной вручали орден фестиваля Ольге Сорокиной. И она это блестяще обыграла. На самом деле, получить орден было непросто. Сначала надо было выиграть в конкурсе, потом приехать в Болдино, а потом еще один конкурс среди финалистов. Так придуман фестиваль. Фестиваль придуман как возможность поехать бесплатно к Пушкину. Для тех, кто хочет учиться, потому что фестиваль – это еще и учеба, целый день учебы, день праздничный, день учебы. И меня очень радостно, Анечка, что так много людей в России и за рубежом хотят приехать в Болдино к Пушкину.
Вот эта удивительная женщина из Германии, с которой Раиса мы толком не успели пообщаться, я так поняла, что она педагог.
Да, вы знаете, все ваши слушатели, я думаю, всех сейчас компьютеры.
А потому что у нас есть слушатели в Германии.
Отлично. живоеслово.ру, там есть ее байки. Они написаны великолепно. Просто мы с ней даже говорили о том, что, может, как-то книгу или что. Очень хорошо. Очень хорошо. И в прошлом году тоже приезжала.
Я так поняла, что уехала она давно, работает в Германии давно, потому что есть немножко акцент, и она так волновалась, когда поднялась на террасу Пушкинского дома и попыталась прочесть стихи сначала на немецком в своем переводе, потом уже все-таки перешла на пушкинский русский, и это было невероятно трогательно. Конечно, жалко, что она одна только смогла приехать. Наверное, есть варианты. Откуда еще были люди, которые...
Давали грант в «Русский мир». Я бы, конечно, хотела как минимум троих, потому что этот конкурс для соотечественников, он ведется онлайн в течение года, как и для студентов и школьников, и там были победители этих конкурсов. Потому что наше правило такое, что «Живое слово» – это непрерывный конкурс. И фестиваль есть фестиваль, это только финал, да, а завтрашнего дня начнутся новые конкурсы. И из Ульяновска победили люди, вот, например, они очень рады, это Олимпиада по русскому языку вместе с Институтом русского языка, с грамотой РУ, мы сотрудничаем, мы стараемся сделать это все интересно. И соотечественники наши участвуют с необыкновенной, просто необыкновенной энергией, и очень много работ, там более 500 работ.
Новая коммуникация позволяет.
Более 500 работ, и еще они начинают дружить друг с другом. Ну вот, мы подали грант, ну, будем надеяться, будем снова подавать. Я каждый раз говорю, будем еще подавать, потому что это дорого. И то, что Раиса приехала за собственные деньги, меня как продюсера, конечно, очень напрягает. Ну, естественно, аккредитацию все мы сделали бесплатно, понятно, там, гостиницы и прочее, но платить дорогу мы уже не могли.
А что фестиваль дает самому пушкинскому месту, по-вашему?
Спасибо за этот вопрос. Я не берусь судить, нехорошо говорить, да, самой, но дело в том, что уже говорят болдинцы. Это самый любимый их день. И вы знаете, ведь есть исследования. После нашего фестиваля туда приезжают учителя русской литературы именно из этих городов.
Откуда
на больших автобусах.
Были?
Откуда журналисты? То есть журналисты, мы никого не просим, никого не подписываем, естественно. Но они приезжают и рассказывают про Болдина. Тем самым наша Болдина, которая, я считаю, все-таки незаслуженно как-то немножко так не пользуется такой популярностью, как Михайловская,
ну,
скажем.
Добираться ведь непросто.
Непросто, когда-то был вертолет, когда-то был самолет. Вот, может быть, опять будет. Потому что у Шанцева есть планы сделать это такой туристической меккой. Поэтому то, что 80 лет района они решили отмечать именно в этот день открытия нашего фестиваля, это не случайно. Они могли бы любой день отмечать. Но они решили соединить эти два праздника вместе, потому что они сказали, что живое слово само по себе праздник. Ну и, конечно, присутствие таких узнаваемых людей, как Ирина Петровская, как Светлана Сорокина. Это для них очень большая радость.
И вот Юлия Мучник из Томска, и Аня Нельсон, которая сейчас делает сюжет для Первого канала, потому что Первый канал ваш партнер, они сказали, что вот они все равно... То есть место вроде бы почувствовали, но не до конца поняли, почему Пушкину здесь было так хорошо. Я предположила, что, может быть, наоборот, не очень хорошо, поэтому он написал весь свой цикл. А для вас Болдин это вот, вот что? Вы как это ощущаете?
А вы знаете, я вот не буду врать. Я как нижегородский журналист много раз там была и тоже как-то не находила в себе так особенно. Мне очень нравится парк, мне нравится, как там цветут яблони и вишня весной. Мне нравится дом по нему ходить. Но больше всего, конечно, я испытываю какое-то потрясение, когда просто читаю табличку. За один день написано там «Повести Белкина», за один день там «Барышня-крестьянка», за другой день написано там «Маленькие трагедии», «Шедевры». И там же есть рукописи, и видно, что он достаточно мало правил. Как приходит человек вдохновение, мы с вами никогда не поймем, да, это... когда ему хорошо или когда ему плохо. Письма известны, как он описывал Болдина, он не любил Болдина. Он любил Михайловское, это правда. Но то, что это единственное место на Земле такое, где столько было гением написано за такой короткий срок, это точно я просто специально смотрела. Ничего подобного нет. Как написал Валь свою книгу «Гений места», а здесь место гения, понимаете, если так перефразировать, это вот такое место. Я один раз испытала болдинское чудо ночью в музее. Дело в том, что мы никак не могли снять то, что мы хотели снять. Постановочка у нас была с актером, и мы договорились с предыдущим директором, который там просто жил Геннадий Иванович, недавно ушел из жизни. Это он был как, ну, хранитель музея, такой потрясающий человек. И нас пустили ночь. И вот когда я ходила по этому дому ночь, а тоже был ветер, ноябрь, было холодно, и вот этот дом... Вы знаете, вот просто достать чернил и плакать, и писать. Я не могла туда уйти. Это была магия просто. Вот поэтому надо в этом музее быть ночью. Может быть, на следующем фестивале мы с вами это организуем, чтобы все почувствовали.
Да, 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 да. А вот этот бал. Бал затеяла болдинская администрация. Это я, мне некогда было спросить, но это все люди сельские?
Милые, они же в конце каждый называли свою профессию под просто бурный аплодисмент. Это охранник музея, это юрист, нотариус. Это
я просто рассказываю нашим слушателям, что это, если получится, я выложу фотографии, вы увидите, они все в
фланелях,
мазурки, да, и они все исполняют.
Я не верила в эту затею.
И все остальные.
Охранник, нотариус, врач, естественно, два экскурсовода музея Пушкина, и, в общем, там самые разные были названы профессии. Чудо какое-то. Меня всегда восхищает мужчина, который танцует полонесса, который
мазурку,
вот Болдин. Как вот они старались, щёлкали. Ботинки-то были собственные, конечно, а вот с костюмами помогли, там же были гусарские костюмы. Я не верила в эту затею, но Нина Анатольевна есть такая там замечательная, Жиркова, она атташе культурной Болдина. У нее и муж, и дети давно в Нижнем. Она не может туда уехать. Не может уехать, и она все это делает, да. И поэтому она организовала вот этот проект. Они тоже выиграли какой-то маленький грант, и мы им помогли с костюмами.
Нина Зверева, мы будем продолжать этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В программе «Время гостей» обсуждается тема экономического кризиса в России. Оправданы ли оптимистические прогнозы? Гость и директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, ведет программу Данила Гальперович.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, которая просила приостановить рассмотрение дела в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», решение было принято вопреки заключению медицинской экспертизы. Алексанян не может присутствовать на суде, у него обнаружен СПИД и рак лимфатической системы. Таково было заключение медиков. Власти Хакасии завершили выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На эти цели правительство России выделило из резервного фонда 75 миллионов рублей. Авария на ГЭС произошла 17 августа. Погибли 74 человека, один числится пропавшим без вести. Студенты Российского государственного социального университета проведут акцию протеста перед зданием Федеральной таможенной службы с целью защитить свой вуз от произвола чиновников. Причиной такого отчаянного шага послужил, как говорят студенты, захват здания университетского учебно-образовательного центра в подмосковном городе Руза. Жители Сахалина недовольны высокими ценами на интернет. В Южно-Сахалинске инициативная группа собрала более 1500 подписей под обращением к президенту России и Министерству связи с просьбой решить эту проблему. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию, приуроченный к 210-летию перехода русской армии под командованием Александра Суворова через Альпы. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху намерен отстаивать планы расширения израильских поселений на западном берегу Иордана. Об этом сообщил представитель израильского премьера в связи с намеченной на вторник трехсторонней встречей Нетаньяху с президентом США Бараком Обамой и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На западе Сомали в результате боев между правительственными войсками и повстанцами убиты около двух десятков человек.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу и говорим о только что закончившемся фестивале «Живое слово» в Болдино, в замечательном месте гения, как только что перефразировала книгу Петра Вайла Нина Зверева. Сегодняшняя моя гостья, генеральный продюсер фестиваля, журналист, преподаватель, руководитель центра практики, который как раз вот занимается обучением многих и многих региональных журналистов. Вам задали вопрос, кто из ваших журналистов, кого вы знаете в своих городах, поселках и селах, вызывает ваше доверие и владеет живым русским словом. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212. Разумеется, Нина, я думаю, будет готова ответить на ваши вопросы и по поводу телевидения большого, потому что журналист с большим опытом, работала и в Нижнем Новгороде, и здесь, и на центральном телевидении, и на многих национальных каналах, снимала документальные фильмы, член Академии российского телевидения. А я все-таки вот, опять же, говоря о региональной журналистике, вы и на ТЭФе «Регион» бываете, и ребят учите. А если сравнивать... Во-первых, в пространстве, а во-вторых, с масштабом национального телевидения. А где сейчас место регионального?
Угу. Да грустно, Ань. Так, честно-то говоря, что уж я буду говорить. У нас теперь только новости остались. И новости, конечно, ангажированные. И человеку как-то свойственно, видимо, лениться-то по природе. Если можно так легко просто немножечко там подсократить пресс-релиз, и, как у нас говорят иногда, забросать картинками, я не могу слышать это просто совсем.
Обоими еще у нас говорят.
Да, и вот это, и это выдать в эфир, и все, и пойти домой. Да, к журналистике это не имеет никакого отношения. Вы знаете, я поручила своим ребятам, которые работают у нас в центре практика, ходить и снимать фильм о фильме, снимать, как работает Анна Нельсон. Она работала на РЕН-ТВ, теперь она работает на Первом канале и имеет какую-то, ну, какую-то другую немножко...
Она лауреат ТЭФИ.
Она, да, да, она победитель ТЭФИ, да. И, но у нее есть своя интонация, у нее свои сюжеты, причем на самые разные темы. И Барак Обама здесь, и бытописание какое-то, и культура, вот совсем недавно, там, Меньшов и так далее. Просто последите за этим.
К счастью, ее политика не накрывает, поэтому она вот как-то так, да, по-человечески, про-человеческое рассказывает.
Да, и она была у нас, и это большой подарок Первого канала, потому что очень востребованный журналист, она была у нас, и мы следили, как она работает. Во-первых, с чем она приехала? Она приехала с сумкой документов о Болдине, взятых отовсюду. Не просто вот только на нашем сайте, там, живоеслово.ру, а отовсюду. Ну, кроме того, чтобы понимать, что и Пушкин у нее был еще заново весь болдинского периода, весь с собой, просто весь. Дальше у нее было несколько уже версий, как будет сделан сюжет. Она знала, что директора этой больницы зовут Татьяна Ларина. Болдинской. Она все знала заранее.
Да, а глава Болдина администрации...
Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич. Да. Хочет Чеснов, вот, но Александр Сергеевич.
Она хотела на этом сначала сделать. И я про то, что мои ребята ходили за ней хвостом, и ночью они рухнули. Они не уследили за Анной Нельсон, которая была после этого еще 3 съемки. Вот это разница. Я очень люблю региональных журналистов.
А будет минут 4, наверное, да, конечно, в результате. А съемок было штук 12, если я так...
Ну, часов 5 она сняла, наверное. Ну, да. Но она непрерывно думала, работала. И вот мне кажется, что вот это вот есть беда такая у наших региональных журналистов. Они просто очень мало работают. Они...
Но они вам скажут, на это у нас нет таких средств, нет такого времени, и нам нужно подбрать сюжетов
таких,
в день.
Нет таких операторов, над нами давлеет власть. Ну, есть люди, которые оправдывают себя, есть люди, которые работают, несмотря на. Поэтому что тут я могу сказать? Кто хочет работать, тот работает. Для этого всегда есть возможности. И еще я хочу сказать. Вот Юлия Мучник вела вчера разбор полетов. Я зашла в последний момент, 5 минут, и мы с ней абсолютно совпали. Почему сейчас особенное внимание должно быть слову? Потому что сейчас не все можно сказать впрямую. Это значит, должны быть нюансы, должны быть точные слова, точные паузы. Сейчас этим инструментом журналисты должны владеть просто, ну, блестяще. И заново надо читать классику, и надо писать диктанты, как мы там писали диктанты,
да.
И надо писать изложения.
Не порадовало, я так понимаю, профессора русского языка то, что она обнаружила в тетрадочках. По-моему, из 50 работ 7 или 8 были с плюсами, то есть четверка, между четверкой и пятеркой, все остальное ниже.
Были там, вот там были несколько работ, где не было мягкого знака после буквы «Ч». То есть речь без мягкого знака была написана.
Да? Нет, она мне про подьячего рассказывала, что вот подьячий...
Подьячий всё-таки сложнее.
Сложное слово, но тем не менее.
Ну, тем не менее, что мы тут будем говорить? Конечно, если даже номинанты нашего конкурса на лучшее знание русского языка вот так, значит, надо этим заниматься и заниматься. Меня иногда спрашивают, ну, 50 человек вы собрали там победителей. Ну, раз в год 50 человек, разве это ж капля в море? Но ведь капля камень точит, да, как говорится. И мне кажется, что сам престиж фестиваля растет. Я хочу сказать и вам спасибо большое. Анна Григорьевна Качкаева является единственным членом жюри 4-й год, приезжающим в Болдино, при том, что это для меня это огромная поддержка и Радио Свобода, и кафедра журналистики, которую вы руководите в МГУ, и наша личная дружба. Так что я очень вам благодарна.
Но все-таки география, я так понимаю, что в этом году еще и расширилась. Или всегда была вот эта вот Енисейск, в прошлом году Камчатка, по-моему, была.
Камчатка была, Сахалин.
А сейчас Сахалин и
география, Анна Григорьевна, это страшная история для моего бухгалтера. Потому
ну,
что
понятно.
Мы совсем не давим на отборочную комиссию, но с таким трепетом читаем, откуда к нам едут. Еще раз говорю, что бесплатная поездка в Болдино – это и есть победа. И это очень дорого. Южно-Сахалинск обошелся в 70 тысяч рублей, Северо-Енисейск примерно так же, при том, что были очень большие проблемы с деньгами. Вот об этом я не хочу говорить.
Да нет,
я думаю,
конечно.
Все понимают. Большие-большие проблемы. Есть федеральная поддержка, слава богу, федерального агентства. Она все-таки самая серьезная. Банк ВТБ. Лукойл.
Это вот к разговору о спонсорах, которые могли бы поддержать свою репутацию. Значит, давайте послушаем Ивана из Москвы.
Давайте.
Добрый день. Алло.
Да, наушники, нет, нужно, можно. Ага. Да, слушаем
вас. Алло, слушайте, да?
Да.
Значит, у меня, во-первых, очень большая благодарность за вашу вторую часть. Вот, я до сих пор пребываю просто в непередаваемом ощущении того, что, как я побывал в свое время в Михайловском, это было давно, и там пушкинский дух и так далее, он везде витает. И вот благодаря вашей гости я как бы вернулся в эти места. Большое вам за это спасибо.
Ну, не в Михайловское, правда, в другие, в Болдино-то не были.
Да, вот Болдин, к сожалению, нет, а вот в Михайловском был, но я думаю, что это примерно в этом смысле равноценные
конечно.
Вещи. Вот, но я хочу сказать, что, понимаете, дело же не только в том, чтобы просто писать без ошибок. Вот был такой очень крупный пушкинист и преподаватель университета филфака Сергей Михайлович Бонди, так uh-huh. он учил читать студентов, которые поступили на филфак. Он учил их читать текст и чувствовать тот текст, который они читали. И это действительно, я просто знаю этих людей, они действительно совсем другими глазами на это смотрели. Вот хотелось бы его тоже вспомнить. Вот, и если можно, вот по вопросу по первой части программы задать вопрос, или уже поздно?
Нет, ну Юргенс уже нас покинул,
поздно,
да, он просто
тогда
сейчас не в России, но он наверняка придет,
ну,
он к нам приходит, и вы будете,
ну,
возможно...
Не будем портить это впечатление. Спасибо вам большое.
Да, спасибо вам.
Актуально и Пушкина путать. Вот к разговору о звучании. Я бы хотела, чтобы вы мне рассказали, как звучит там Пушкин, и откуда он звучит, и что на самом деле это одна из самых важных частей того, что называется фестивалем.
Вы знаете, проводить фестиваль в пушкинском месте надо все-таки, учитывая характер великого поэта, который действительно, даже вот возвращаясь к тому, что сейчас нам сказал Иван, без грамматические ошибки ты тоже речи не любила, так уж честно. То есть пафос там просто исключен должен быть. И я думала, как же сделать так открытие, чтобы не было пафоса. И предложила, чтобы все участники фестиваля, члены жюри, кто хочет, читали стихи Пушкина с веранды того дома, на котором они были написаны. У нас есть такое условие, что мы читаем только Болдинские. Ну, вся лирика Болдина написана. И вы знаете, как читал стихи Михаил Владимирович Славинский, как он волновался, как читал стихи Сагалаев, просто трибун. И очень многие...
Быков.
Да, Дмитрий Быков. Он шикарно, просто прекрасно. И в этот раз тоже у нас Даш Шанцев, губернатор, приехал ненадолго, но заехал к нам и читал стихи.
Правда, сказал волнительно. Мог бы без этого слова обойтись.
Но читал стихи неплохо. Читал стихи неплохо, и само участие его вот именно в этой части поэтической было неожиданно очень для многих. Так что...
И дети хороши всегда на веранде.
Дети, да. Да, у нас был дебют Тони Сорокиной, маленькой, и есть еще болдинский мальчик Андрей, победитель конкурса «Щитцов».
Странным образом напоминает маленького Пушкина, еще бы некоторую кудлатость и вот эта
восточная
внешность, удивительная.
Красавец просто, так читает хорошо. Так что начинаем чтение стихов Пушкина, и обязательно в этот день у нас поэтический концерт. Ну, по-разному люди отнеслись к тому концерту, который был на этот раз, но Ольга Прокофьева, заслуженная артистка России, она читала «Барышня-крестьянка», по-моему, очень хорошо. «Домик колонии», «Барышня-крестьянка» и романсы были в этот раз пушкинской парой. И еще пушкинский бал, так что такой праздничный день. На следующий день уже, как я говорила, учеба. То есть мы стараемся все-таки без речей.
Все это мы вам рассказываем, дорогие товарищи слушатели, чтобы, если у вас есть возможность, собраться с детьми и все-таки доехать до Болдина.
Да.
Потому что там действительно, ну, просто имеет смысл побывать. И, в общем, уже это не так даже тяжело. До Сергача доехать, а там полтора часа.
Или бы из Сергача, либо просто автобус. Сейчас хороший автобус.
Вот Андрей нам пишет, отвечая на наш вопрос. У нас в городе свое телевидение, радио, две газеты. Телевидение существует на деньги из госбюджета. А смотреть-то в основном нечего. Одна пропаганда власти. Андрей, правда, не написал, из какого он города. Но я думаю, что совершенно не важно. Это такая среднестатистическая картинка по России. А в нашем городе абсолютно есть лучшая журналистка. Пионер местного телевидения. Еще начало 90-х. Зовут ее Елена Георгиевна Мочилова. И спасибо ей, пишет Александр из Сызрани. Спасибо и вам, Александр, что вы так хорошо знаете местных журналистов. Собственно, вот это очень важно. Наверное, вы им действительно верите, если помните по имени и отчеству. Олег из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, да? Я хотел бы задать вопрос по Пушкину, а во-вторых, раз уж вам отвечать, то по телевидению. Mm-hmm. По Пушкину вот какой вопрос. Во-первых, почему, откуда следует, что Пушкин не любил Болдина, и было ли это не любовь к месту или к обстоятельствам, в которых он там оказался?
Ну, судя по письмам, все-таки, видимо, к обстоятельствам.
Да, конечно. Он же там попал, по-моему, в какой-то карантин.
Да, конечно. Да.
Он мог вырваться. Да. Он мог потерять невесту за это время. Он безумно волновался. Вы почитайте письма Плетнева этой пары, 30-й год. И, конечно, там у него все же дела были в упадке. Ему надо было срочно, там было... Долги были страшные. А он тут оказался, и его никуда не пускали. Более того, он несколько раз пытался вырваться из этого карантина другими дорогами, ехал, его возвращали назад. Да. То есть это было почти как место такой вдруг добровольной и неожиданной ссылки. Там холодно очень было, такой холодный большой дом.
Вообще место-то такое любопытное, не очень русское, если говорить вот о этом куске местности. Холмистое, очень просторное, не лесистое, такими шпалерами эти лесополосы и вот эти зеленые озимы.
Очень красиво, это всё равно, что океан, море.
Красиво,
это можно смотреть далеко-далеко, много-много оврагов и дали такие. Нам повезло узнать еще солнцем. Я, конечно, всегда волнуюсь за погоду, потому что погода имеет большое значение, когда ты ходишь так. Там же осталось, там сохранились деревья, посаженные Пушкиным.
Да, у ветлы стояли.
Вот это поразительно. Ветла в возрасте больше 200 лет. И я думаю, что вот у нас удалось еще одно событие фестиваля. Профессор русской литературы Валерий Ильич Мельдон, преподаватель в ГИКа, ну, еще многих вузов, он прочитал лекцию, такое эссе, значение и роль мировой русской литературы в истории цивилизации. И выдвинул такую гипотезу, что русская литература настолько востребована в мире, потому что она ставит другие метафизические вопросы. Не вопросы, как добиться успеха, как завоевать там любовь женщины, а метафизические вопросы, а правильно ли устроен мир. Богоборческие вопросы и Толстой,
но,
и Достоевский.
Но, правда, грустные выводы из этой лекции он сделал, что по-прежнему, как писал Карамзин, мы то ли никуда, то ли нигде. И вот за 200 с лишним лет мало что изменилось.
Ну, вы знаете, когда в зале сидело, вот, ну, не знаю, там 60-70 журналистов из регионов, и вот такая была тишина, все слушали и думали вот о вечном на Пушкинской земле, я просто испытала такое настоящее такое удовлетворение. Что касается Болдина, мы никогда не узнаем, любил он или не любил. Там, например, есть экскурсовод один в музее, который говорит, что, несмотря на всю безумную любовь Натальи Николаевны Гончаровой, там было много романов у него Болдина с деревенскими, с крепостными девушками, и там еще бегают дети разные. Вполне возможно, что и так. Там много преданий, легенд. Но самое-то красивое, это не легенда, самое красивое, тот самый факт, что болдинские мужики не дали спалить усадьбу Пушкина. Они в 17-м или 18-м году встали перед этой усадьбой и не дали ее спалить. Поэтому дом...
До сих пор тост, один из главных тостов за, на кухне Пушкина, поднимается обычно за кормильца, потому что и сейчас барин кормит это место, по сути дела, приезжает к нему.
Да.
Да. Людмила, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сижу и просто так приятно умиляюсь программе, передаче и прочему. Спасибо вам большое. Фоне борьбы с буквой «Ё», это просто ужасно. И, конечно, русский язык пушкинский, он должен, конечно, остаться в живых. Но вот ваш вопрос, Анечка, можно ответить по поводу...
Давайте, по поводу журналистов. Давайте.
Да, ну, там не только журналисты, но, в общем-то, люди-то... Ой, люди-то... На русский язык перешла. Люди, которые как раз и относятся к иммедии, товарищам, и... Но это все же журналистика, все, что людям несется. Вот мне нравится, как Бабаев, вы вспоминали, там кто-то у вас погоду в Краснодаре хорошо живет. Uh-huh. А у нас другие новости, Бабаев, по-моему. Изумительный русский язык. Uh-huh. Вот дальше Пушной ведет и Галилео, и странные там вещи, шутки. Я только музыку там вот эту слушаю, которая наоборот. Лунгина, которая в подстрочке наших просто повергла в такое, я никогда не останавливалась почти на документалистике. Думаю, ну кто-то опять что-то рассказывает, сейчас опять все плохо расскажут. Ну я на первых же словах застряла, и все.
Мы все
вот,
застряли.
Вот Потемкин вот сейчас купила книгу его... последнюю, термоядерную. Да, вы знаете, что можно крик души по поводу все-таки вашей темы и прочего. Вы знаете, еще один подстрочник был, не замечен нигде. 3 недели добиваюсь любого радио, только бы это высказать. И только на свободе прервалась, спасибо. Был на 5-м канале 3 недели назад, только помню, что была среда на культуре. Термоядерная любовь на... Если вы захотите поинтересоваться и просмотреть ее, и вы увидите...
На культуре или на 5-м канале? Это ж разные каналы.
Нет, культура. Он
на культуре все-таки был. Хорошо.
Он раньше 5-й назывался, а теперь 5-й это Ленинград.
Да.
Так вот, термоядерная любовь, это о перипетиях там любви трех национальностей, трех стран, государств, через войны, Япония, Франция, россияне, как это все происходило. И вы посмотрите, это чудо, это подстрочник, номер даже, я бы сказала, 1, а не на 1.
Понятно,
степени.
Людмила, спасибо теперь вам большое. Давайте, Быков, ну понятно, звучит. Можно перечислять. Я бы как раз хотела, чтобы мы не перечисляли тех, кто существует в федеральном эфире, особенно на канале «Культура», где, к
было
слову,
бы странно,
как раз
да.
относятся с большим почтением, может быть, как раз к современному языку с чуть меньшим вниманием следовало бы, потому что вот, например, в радиономинации, поскольку в конкурсе есть язык телевидения, язык радио, язык газеты, язык интернета, в радиономинации была выставлена программа, которая не получила приза, но вызвала большую дискуссию у нас на секции радийной. «Чехов-ФМ». Это не FM-радио, это не... то есть это FM, конечно, но это попытка разговаривать с классиком о классике. То есть это под такой электрохаус-музыку, под, ну, не рэп, а вот именно такую современную живую историю, под которую хочется отбивать такт ногой, и вообще сразу молодые люди начинают так непроизвольно двигаться, вдруг начинает читать рассказы Чехова. И тонкий, и толстый, и падает. Это же невероятно любопытно. Другое дело, что должна быть мера, темп, ритм и умение подкладывать одно звучащее, очень важное, словесное на другой музыкальный контекст. Но сам подход... И молодежи страшно нравится. И они вот с нами более старшими спорили, что... Это вот возможность в каком-то небольшом городке как раз пропагандировать классику, привлечь молодежь к классике, заставить обратить внимание. И вот эти эксперименты, конечно, вызывают
очень интересно.
Уважение и любопытство по меньшей мере. Владимир Миронович, Московская область, мы вас слышим. Здравствуйте.
Добрый день, да. Уважаемые дамы.
Да.
Анна Григорьевна,
да.
Я с удовольствием всегда слушаю ваши передачи.
Спасибо большое.
И особенно приятно мне то, что в этом году мой внук поступил к вам на факультет журналистики.
Замечательно.
И что он получит удивительные профессиональные навыки.
Прекрасно. Владимир Миронович, ну давайте мы вернемся к вопросу.
Я прошу прощения, договорю. Да. И кроме того, он получит... пройдет в великую школу нравственности, в том числе и в вашем лице. Большое вам спасибо.
Просто, ну, практически...
Реклама в эфире.
Реклама, или не знаю, что точно, почти некролог. Так вопрос, я так понимаю, решил Владимир Миронович не отвечать. Тогда Вячеслав, Калужская область. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я хочу сказать, что у нас вот в государстве все хотят приспособить под политику. То и Александра Сергеевича Пушкина, и Иисуса Христа. И вот патриарх Кирилл вот сказал, что вот, несмотря на злопыхательство, русская литература сохранилась. Это такой прозрачный намек на Запад. Но на Западе она же, эта русская литература во время советских времен, она там сохранялась. И даже Александр Толстой, хоть мне это неприятно говорить, я протестант. Она в США построила храм православный, Александра Толстая.
Так, ну я не очень понимаю, к чему это, к тому, что, видимо, русская литература жила и живет, что, в общем, правда, мы это и не оспаривали,
конечно.
И в том числе литература русского зарубежья и сохраненное слово, разумеется. Мы-то как раз с Ниной говорим о том, как она сохраняется в русской провинции, что это традиция, что нам кажется, как нам кажется, гораздо важнее. Я не знаю, читали ли вы или смотрели в этом году подробно работы, но есть ли герои, которых московская публика не знает в этих публикациях, в этих программах и в этих историях, и на которые бы вы обращали внимание вот такой вот публике, и которую можно было бы предложить на национальный экран, как вот тот же подстрочник, например?
Хороший вопрос. Не знаю даже, как я
даже
сейчас
вот
голову не приходит.
Не приходит.
Я могу сказать, опять же, только про самих журналистов. И вы знаете, что есть определенная коллизия такая, когда человек действительно владеет словом и хочет расти, и хочет много работать, и умеет много работать. Как правило, он не остается в своем регионе. И такие фестивали, любые наши учебы, они приводят часто к тому, что потом руководители этих телерадиокомпаний на нас же и сердятся, что как же так, мы послали к вам самого талантливого, а вот он уехал в Москву. Я предлагаю всегда к этому относиться мудро и давать людям расти. Есть такой у нас Виктор Хитрин в Нижнем Новгороде. Он делает навигатор приключений. Он из плеяды, я называю так, парфеновских мальчиков. Но со словом, со слогом и с идеями у него все в порядке. Ну вот, можно сказать, он просто ходит по земле Нижегородской и рассказывает так, что хочется поехать. Там даже найден какой-то новый ход. Каждый раз после своих таких вот таких квазитуристических, не знаю, как назвать, походов, он только сам рассказывает. Что он видит, он рассказывает. И вступает в диалоги с людьми, с местными жителями.
И просто такая живая камера.
Да,
и
камера ходит
вот
за ним. Невозможно оторваться. Тут столько всего раскапывает интересного. И каждый раз ключик. прячет в конце своей программы. И обязательно находятся люди, которые едут, ищут этот ключик, получают там призы, подарки. Незамысловато, но очень симпатично. И, конечно, он мечтает, чтобы была стажировка на федеральном канале, чтобы дальше расти, потому что проблема такого вот упирания в потолок, она есть у многих талантливых ребят. Так что я здесь больше владею информацией о самих. Ну, вот есть такой еще журналист, фантомансийский есть парень, Артур, с великолепным русским языком. Он ведет детскую программу, пока что он еще маленький, ему там 17 лет. Я так на него уже посмотрела, думаю, вот это может быть что-то новое такое. Поэтому надо давать, мне кажется, возможности видеть лучшие образцы, общаться, слушать тех же профессоров, писать диктанты и расти.
А если вот необходимо смотреть ТЭФИ, вы вообще сейчас зритель современного телевидения?
Нет. Могу сказать,
это вот хорошо. Учим, разговариваем, но не зритель.
Но я вынуждена смотреть. Я смотрю, потому что я преподаю телевидение, я должна быть в курсе.
Но не зритель. Нет. Почему? Только потому, что для нет ощущения правды, или нет ощущения развития, или нет ощущения поиска, или просто это еще не интересно?
Ну, я люблю сейчас «Прожектор Пэрис Хилтон», безусловно. Это вот моя программа, у каждого уже есть выбор. И люблю, естественно, вот эту пародию, «Большая разница».
Большая разница.
Мне очень нравится. Ну, конечно, включаю культуру часто. И очень радуюсь «Пятому каналу», вот там есть в 9.05 хорошее документальное кино, опять же, с хорошим слогом сделано, совершенно секретно, в основном готовит холдинг. То есть я не могу сказать, что это выжженная валенка. Но я вот так вот прыгаю с канала на канал и по программе ищу, что есть для меня. Для меня просто как-то все меньше и меньше. Я не поклонница сериалов никак.
Ваш проект «Вопреки», проект о молодых людях, и вы пытаетесь, чтобы молодые журналисты о молодых и успешных чего-то делали. Он предложен какому-то федеральному каналу?
Пока нет, потому что это же проблема пробиться. У нас так много производящих компаний, и все, кто руководит каналами, знают имена этих людей, и, в общем, что дальше говорить, все понимают. Они заинтересованы в том, что на рынок приходили другие производители. Тем не менее, вот «Звезда» как-то очень интересуется, потому что денег мы берем совсем мало, а продукт хороший.
Ну вот, может быть, там, наконец, эти герои. Я бесконечно все время ищу, чтобы мне рассказывали про героев, про которых, может быть, журналисты не видят, не чувствуют, не понимают. Может быть, в этом цикле появятся эти
цикл
новые герои.
«Вопреки» – это и есть поиск новых героев. Я тут с вами абсолютно, Анна Григорьевна, согласна. Поэтому я так расстроилась, что все заявки идут про инвалидов. Инвалиды – потрясающие люди. Но почему на слово «вопреки» сразу реакция, да, что это обязательно про инвалидов? Ведь вырасти из маленького поселка, получить хорошее образование, добиться,
да, и вообще чего-то сделать.
Столько против.
Или остаться, да, в Болдино хорошим учителем и хорошим доктором,
например,
молодым.
Да.
Что же в этом дурного?
Да.
Нина Зверева, я благодарю вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. А после нас, после новостей, повтор программы «Свобода» в Первом московском хосписе. Онкологически больные, отверженные или спасаемые, врачи и пациенты, волонтеры и родители. Почему звезды театра и кино помогают хоспису? Главный врач Первого хосписа Вера Миллионщикова, доктор Диана Невзорова, волонтер Вика Боярская, руководители фондов помощи хосписам Нюта Федермессер и Галина Чаликова, балетный танцор Андрей Слиева и актриса Ингеборга Дабкунайте. Ведет программу Елена Фанайлова.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Оглашение результатов расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС превращается в сериал.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий рассказывает, откуда берутся смертники.
Право автора.
Публицист Александр Денис о новом романе автора «Кода да Винчи».
Радио «Свобода». Свободанюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».